Попадает в плен, находится в плену. И по немногому времени утече, как замечает летописец, Игорь Святославич из половецкой земли. Помогает ему некий половецкий юноша, Обрул, который приготовил и лошадей, и, собственно, организовал этот побег. Тоже хотел бы обратить внимание, что Игорь первоначально не соглашался на побег. Это бесчестие, ведь он шел за славой, а это бесславие. Это не бесчестие, а именно бесславие. Поскольку это унижение, никогда князья не бегут, их выкупают. Это нормальная практика, когда князя выкупают. То есть за него отдают какую-то честь, выкупают его честь, другую честь. То есть дают выкуп. И такая практика была в отношении между русскими и половецкими князьями. И поэтому Игорь не хочет бежать. Но когда Игорь и Всеволод попадают в плен, половецкие князья, Гзак и Кончак, готовят набеги на русскую землю. Причем Кончак идет на Переяслав Южный, а Гзак на новгородские, то есть северские вот земли, черниговские земли. Поскольку, как замечает летописец, Игорь отворил половцам врата на русскую землю. Легкая добыча князей нет, дружина разбита, значит, можно легко добыть полон в русской земле. Однако половцы здесь просчитались, поскольку Святослав Киевский сам готовил новый поход на половцев, и он собирал войска. Половцы об этом узнали и ушли с русской земли, и возвращались в свою землю злыми. И пришла весть к Игорю, что если он не бежит, то его половцы могут даже казнить. И вот только после этого решается на побег. Правда, перед этим было одно весьма существенное обстоятельство. Ну, во-первых, нужно заметить, что Игорь Святославич был не совсем обычным пленником. У него было порядка 20 отроков половецких в слугах, у него был свой шатер, у него была своя охрана. Он спокойно мог перемещаться, он принимал участие в охоте, в степной охоте. Он даже выписал себе священника с русской земли зачем-то. Об этом моменте мы еще с вами будем говорить. Почему вдруг такая честь оказывается Игорю Святославичу? Да очень просто. Дело все в том, что Кончак является сватом Игоря Святославича. То есть еще, по-видимому, ученые предполагают, что еще задолго до этого похода, когда вместе воевали и Игорь и Кончак и бежали от поражения в одной лодке, они решили породниться семьями. И Игорь готов был женить своего сына Владимира, участника похода, а Игорю в то время, прошу прощения, Владимиру в то время было всего лишь 14 лет, но он, тем не менее, командовал тысячным отрядом дружинников, что взрослели в Древней Руси гораздо раньше, нежели сейчас, то Игорь Святославич решил женить своего сына на дочери Кончака. Что, собственно, и произошло. Игорь бежит, Владимир остается в плену и действительно женится на Кончаковне. Спустя 2 года, то есть в 1187 году, Игорь с Кончаковной, мы ее просто не знаем, как зовут по имени, возвращается на русскую землю. Здесь ее крестят, поскольку она была язычница, здесь крестят, здесь венчают, и крестят и родившуюся уже там еще во время плена Владимира Игоревича, его сына. То есть получается так, что Игорь шел, в общем-то, поход и на своих будущих родственников. Что такое, как-то, тоже как-то, в общем-то, нелогично. Если раньше было договорено о том, что породниться семьями, значит, Игорь тут совершает, ну, скажем так, не совсем благовидный поступок. И вот теперь, чтобы разобраться в плетениях этой истории, мы и давайте, опять же таки, возвратимся к самому памятнику. Тогда самому слову полку Игоря, как он интерпретирует эти события. Здесь бы я хотел бы еще обратить ваше внимание на одно такое весьма важное обстоятельство, что точка зрения историка и точка зрения поэта, которым был, несомненно, автор слова полку Игоря, но поэта не в том понимании, а в древнерусском понимании поэта, она может отличаться. Почему? Потому что историк следует именно той последовательности событий в летописи, которая была на самом деле. Художник, точнее поэт, или вития, как его называли в Древней Руси, он пытается в художественных образах мыслить и по-своему выстраивает развитие событий. А что именно таким было видение обстоятельств и летописцами, и поэтами, свидетельствует одна ремарка Кирилла Туровского, епископа Туровского, современника автора слова полку Игоря. «Якоже историцы и вития, рекши летописцы и песнотворцы, преклоняют свои слухи в бывшее между цесарей рати в ополчение, да украсятся словес и возвеличат мужественнувшихся крепко по своем цесаре», и так далее, и так далее. Итак, епископ Кирилл говорит, что историки, летописцы по-другому будут освещать события, нежели витии песнотворцы, то есть поэты. То есть, да, одни и те одни и другие будут интерпретировать события, но взгляд, в принципе, будет различный, хотя каждый будет возвеличивать ополчения, которые произошли. Вот, собственно, мы то же самое здесь имеем. Мы имеем возможность посмотреть, какая же была образность мышления автора слова полку Игореве и как он интерпретировал те или иные события, с тем, чтобы проникнуть в смысл самого произведения. Итак, начнем со второй загадки. От старого Владимира до нынешнего Игоря. Итак, кто же был этим старым Владимиром? Первые издатели отдали предпочтение Владимиру Святославичу, то есть крестителю Руси, потому что он был старый, потому что он был, так сказать, вот язычник, и потому что с него и начинается, собственно, можно сказать, вот новая история, за новозаветная история, то есть после крещения русской земли. Позднее этой точки зрения придерживался Лихачев, Стелецкий, Дмитриев, Творогов, Кусков, то есть и известные русские медиевисты. Первым признал в старом Владимира Мономаха Головин. Его мнение разделили и такие известные исследователи древнерусской литературы: Ржига, Шагбинага, и Греков, и Гудзи, и Орлов, Тихомиров, Рыбаков и так далее. Сколь важно определить, кто же подразумевается под этим старым Владимиром. Оказывается, очень важно, поскольку мы с вами уже определили по летописям, у древнерусского писателя, а собственно и читателя тоже, было своеобразное ретроспективное сопоставление деятельности тех или иных князей. Вот такая ретроспективная историческая аналогия. То есть, если как-то поступал своеобразным образом какой-то князь, то и нынешний князь тоже может поступать таким или противоположным, диаметрально противоположным образом. Поэтому, определяя, кого же имеют в виду под старым Владимиром, мы можем, в принципе, и определить, или точнее сопоставить деятельность этого князя и нашего героя Игоря Святославича. Загадкой начинает автор слова повествование и загадкой заканчивает. Солнце светится на небеси, Игорь князь в русской земли. Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей. Страны ради, грады весели. Почему это вдруг Игорь Святославич? В летописях он возвращается в Путивль, потом Новгород-Северск, потом едет в Чернигов. А тут в слове полку Игореве, вот видите, разное мышление летописца и песнотворца. А в слове полку Игореве Игорь оказывается сразу в Киеве. То есть как только получается, даже можно представить себе, что Игорь бежит из плена прямо в Киев и оказывается не где-нибудь, а Богородице Пирогощей, церкви Богородицы Пирогощей. А церковь Богородицы Пирогощей – это церковь Мономаховичей, это не Ольговичей, это церковь Мономаховичей. Почему же Игорь Святославич, а он Ольгович, и на это в самом начале произведения указывает и автор, слово полку Игорю, Игоря Святославича, внука Ольгова, то есть он Ольгович, почему это вдруг оказывается Мономаховичи, церкви Мономахи? Вопрос, то есть еще одна проблема, которую, в общем-то, никто до этого не пытался решать. Но на это же обращает внимание, потому что самое главное, чем заканчивается, потому что грады весели, и люди веселятся, и грады веселятся. Почему? Что Игорь приехал в Киев? Или потому что он оказался в этой церкви? То есть тоже еще целый раз вопрос. Когда первые половцы появились на русской земле? Приедоша половцы первое, и победиша Всеволода месяца февраля во второй день, пишет летописец под 6569 годом. То есть в 1061 году впервые появились половцы на русской земле, и что самое интересное, что они напали прежде всего на Всеволода Ярославича, то есть на родоначальника, вот можно сказать, Мономаховича. Хочу обратить на это внимание. Половцы становятся противниками Мономаховича. Далее, теперь посмотрим. В скором времени, после прихода половцев на русскую землю, начинаются княжеские хоторы, княжеские междоусобицы. И черниговские князья Ольговичи, и, собственно, сам Олег Святославич первым, начинает использовать половцев, об этом мы уже говорили на предыдущей лекции, в связи с Владимиром Мономахом, начинает использовать половцев в своей борьбе за место в русской земле. И первым приводит поганых на русскую землю Олег Святославич против Всеволода Ярославича 25 августа 1078 года и одерживает над ним победу. Вторым в 79 году, на следующий год, приводит Роман, но опять же таки Святославич из Матыракани, и опять против Всеволода Ярославича. И, наконец, третий раз опять Олег Святославич в июле 94 года, уже против сына Всеволода Ярославича, как мы с вами говорили, Владимира Мономаха, и отбирает у него Черников. Ну, мы с вами говорили, Владимир Мономах сам ему уступает отцовский престол. Престол именно Олегу. Отцовский престол Святослава Ярославича. Мы с вами на предыдущей лекции даже рассмотрели взаимоотношения между Владимиром Мономахом и Олегом Святославичем. Мы с вами обратили внимание, что если Олега Святославича пытались победить оружием или силой, то это было практически невозможно. Даже побежденный он оставался непобедим, неукротим, поскольку он убегал, возвращался снова и опять воевал. Единственный, кто смог повлиять на Олега Святославича и, собственно, преобразовать даже его поведение, это был Владимир Мономах. Но победил он его не оружием, а смирением. И мы об этом с вами говорили. Он ему прощает и гибель сына, закрепляет в 97-м году, закрепляет на Любецком съезде, так сказать, каждый правит в отчине своей, то есть отчину за ним Черниговское княжество, сам уходит в Переяславское княжество, а перед этим и в 94-м году вот отдал и Черниговское княжество ему. Но в результате, как мы с вами уже выяснили, в 1113 году именно, по-видимому, Олег Святославич и предлагает Владимиру Мономаху занять место киевского князя. И Владимир Мономах соглашается. И тогда уже Олег Святославич помогает Владимиру Мономаху в его противостоянии с половцами. То есть Олег, бывший союзник половцев, становится их противником. Но такое изменение поведения Олега оказалось еще заметным более ранее. То есть еще после Любецкого съезда, но еще до вокнижения Владимира Мономаха на Киевском престоле. Почему-то так получалось, что инициатором большинства походов на половцев выступал как раз именно Владимир Мономах. И он приглашал для участия Олега. Олег, начиная с 1101 года, принимает участие во всех походах. И 1103, 1107, 1111, 1113. Какое же отношение имеет вот это вот отношение черниговских и переяславских князей, Мономаховичей и Ольговичей, оказываются самые непосредственные. Когда в 1183 году половцы сделали набег на северские земли, то Игорь Святославич возглавил поход против них, то есть на оборону своих рубежей. Половцы пришли под Чернигов, и Игорь Святославич возглавил дружину русских князей, куда входили и Владимир Глебович, князь Переяславский. Переяслав всегда страдал, как мы уже выяснили, от половцев. Это было владение Всеволодовича Мономаховича. Владимир Глебович попросил Игоря Святославича, как старшего князя, позволить ему ездить напереди полков, то есть в разведке. Игорь не позволил. Тогда Владимир Глебович, молодые князья, кровь горячая, сначала делают, потом думают. В отместку пустился разорять Игоревы земли. Игорь не остался в долгу. И незадолго до апрельского похода 1185 года на половцев Игорь Святославич берет на щит город Глебов у Переяславля. То есть в отместку разоряет уже княжение Владимира Глебовича, Мономаховича. То есть разгорается новый конфликт между Мономаховичами и Ольговичами, в который втягиваются и половцы. Обратите внимание, что во время плена Игоря как раз Кончак, сват Игоря, разоряет Переяславское княжество. То есть как союзник Игоря идет на Переяслав. Здесь, однако, возникает еще одно ретроспективное сопоставление. Мы можем сравнить Владимира Мономаха, старого главу Мономаховичей, и Игоря Святославича, нынешнего главу Ольговичей. Дело все в том, что в скором времени после своего возвращения Игоря из плена и после смерти Ярослава Черниговского в 1197 году Игорь Святославич действительно становится главой рода Ольговичей, то есть он становится главой черниговских князей. Стало быть, вот такое сопоставление Владимира Мономаха и Игоря Ольговича, оно напрашивается само собой и имеет какой-то определенный глубокий смысл. Я бы хотел напомнить о цели похода Игоря Святославича на половцев в 1185 году. «Хочу, борече, копию преломите, конец поля Половецкого с вами русите. Хочу, главу свою приложите, а любо испите шаломяном дону великого». Стало быть, цель Игоря – дон. Но здесь сразу же возникает аналогия с Владимиром Мономахом, который пишет Ипатьевская летопись. «Тогда Владимир Мономах пил золотым шоломом дон, и приемшу землю их, то есть половцев, всю, изогнавши окаянное огоряне, то есть половцев, во главе с половецким ханом-отроком за железные врата». После смерти Владимира Ваномаха Цырчан посылает отроку гудца, то есть человека, который может играть на дудке, вот в гудке, чтобы тот убедил отрока вернуться в половецкую землю. Вздохнув запах степей, траву Евшан, по-видимому, траву Полынь, отрок возвращается в родные места. Отрок – это имя половецкого князя. Именно от него и родился Кончак, сват Игоря. И, естественно, Кончак, будучи сыном отрока, естественно, любит Маломаховича. Но сват Игоря, естественно, помогает Игорю Святославичу, вообще черниговским князьям. То есть налицо вот это вот новое противопоставление уже в конце XII века тех вот распри, тех взаимоотношений, которые были и в конце XI века, начале XII века. То есть речь идет о междоусобных войне двух противоположных ветвей черниговских князей, Ольговичей их можно назвать, и переяславских князей Мономаховичей. Вот эта вот вражда, оказывается, длится уже более 100 лет. И вот она сейчас, в начале 80-х годов, разгорается с новой силой. И в эту борьбу втянуты, оказывается, и половцы. Но это не основная еще параллель между Игорем и Владимиром Мономахом. Давайте еще посмотрим. Один из основных походов Владимира Мономаха к Дону был совершен в 1111 году. Поход был предпринят по инициативе Владимира Мономаха, собрались много князей, но начало похода очень интересно. Русские князья, повторяю, шли к Дону, но не переступали Дон, как Игорь, и одержали сокрушительную победу над половцами. Но вот начало этого похода весьма знаменательное для нас, поскольку ему предшествует небесное знамение. То же лето бы знамение в Печерском монастыре февраля в 11-й день. «Явися столб огнен от земли и до небесе, а молния осветиша всю землю, и на небесе прогреме в первый час ночи, весь мир видя». Итак, в феврале месяце, это зима, вдруг откуда ни возьмись, появляется огненный столб от земли до небес. И хочу обратить внимание, что все это происходит в первый час ночи. Но должен заметить, что исчисление часов несколько иное, чем в наше время. Первый час ночи – это начало вечерней службы, то есть это соответствует 17 часам нынешним нашего времени. Интересно отметить, что солнечное затмение происходит тоже в первый час ночи, то есть по времени они совпадают, вот это явление огненного столпа и солнечное затмение. Но явления совершенно разные. Там затмение солнца, которое предвещает что-то нехорошее, а явление огненного столпа, как древнерусские книжники полагали, это явление ангела Господнего. «Себо ангел, вложив сердце Владимиру Мономаху, поустите братью свою на иноплеменники русские князи. Себо якоже рекохом видение видише в Печерском монастыре, еже стояша столб обнят на тряпезнице, также и приступив на церковь. Тубу бяша Владимир, и тогда се ангел, вложив Владимиру в сердце, нача понужати якоже рекохом». То есть, оказывается, вот это явление огненного столпа, это знамение небесное, Господь ангелом посланным своим, вложил в сердце, то есть внушил Владимиру мысль пойти на половцев. То есть, подчеркиваю, инициатива похода Владимира Мономаха 1111 года принадлежит не ему. Он поступает по послушанию, поскольку это воля Бога, воля свыше. И он собирает братью свою с тем, чтобы отправиться в этот поход. Давайте теперь сопоставим два этих похода. Владимира Мономаха и Игоря Святославича. Итак, 11 февраля 1110 года, первый час ночи, было знамение. 12 февраля – прощенное воскресенье. Действительно, Владимир Мономаха, мы знаем, что он очень почитал Киево-Печерскую обитель, мы в прошлый раз об этом говорили. Приехал, естественно, перед заговением, на воскресенье Киево-Печерский монастырь. Пусть вас не смущает 11 февраля 1110 года, а я говорю о походе 1111 года, потому что 1 марта начинается уже Новый год. Поэтому здесь совершенно очевидно, что имеется в виду конец 1110, начало 1111 годов. 13 февраля – начало Великого Поста. Большинство походов действительно совершалось постом, чаще всего Великим Постом. 23 февраля, во второе воскресенье Великого Поста, выступили в поход. 26 февраля, в воскресенье, на пост, выступили в поход. 24 марта, то есть уже в 1111 году, первая битва и победа. 27 марта, понедельник, 106 недели, перед Пасхой, окончательная победа. Смотрите, в пятницу и в понедельник, с разницей 2 дня. Ну, суббота и воскресенье имеется в виду. И 2 апреля Пасха. К Пасхе возвращаются домой. То есть, действительно, Господь дает праздник, такой победу над русских войск над Половецким. Теперь смотрите, как разворачиваются события у Игоря Святославича. 21 апреля 1185 года, Пасха. 23 апреля 1185 года, на Светлой Седмице, на день памяти святого Георгия Победоносца, то есть на свои именины, Игорь Святославич выступает в поход. Это святотатство. Чтобы на Светлой Седмице затеять поход. Это же кровопролитие, это погибить людей твоих. Причем какой поход? Если там инициатива принадлежит не Владимиру Мономаху, это Господь ему вложил эту мысль, то здесь Игорь говорит: «Хочу, бо с вами, русицы, копье преломите конец поля Половецкого, а любо испите шаломянем Дону Великого». То есть в данном случае «хочу» – мое желание, мое хотение имеет решающую роль. Какой здесь промысел Господень? Нет его. Причем, смотрите, выступает даже на именины. Он думает, что Георгий Победоносец, его небесный покровитель, поможет ему. Двойное святотатство. 1 мая, 1 час ночи, солнечное затмение. Но если астрономически высчитать, а это легко высчитывается, вот первое вот это вот явление огненного столпа произошло в 16 часов 35 минут. Солнечное затмение 1 мая произошло в 16 часов 48 минут. Поскольку до 16 века не было минутных стрелок, поэтому здесь совпадение, можно сказать, абсолютное. Итак, 10 мая, пятница, как и у Владимира Мономаха, первая битва и победа. То есть вот, казалось бы, вот параллель, вот она напрашивается. 11 мая, суббота, начало битвы, 3-го дня полудня подошва стязи Игореве. То есть поражение тоже прошло в понедельник. На самом деле, по летописным источникам, воскресенье. Можно подумать, что автор не случайно ошибся, потому что в понедельник, 3-го дня, победу одержал Владимир Мономах. И эта параллель у него была в сознании. Июнь 1185 года, бегство Игоря из плена. Совершенно очевидно, что поход, начатый на пасхальной Светлой Седмице, не мог изначально уже иметь успех, о чем и предупреждало Игоря Святославича солнечное затмение. Можно и далее провести параллели между этими двумя походами. Оба князя ведут своих воинов к Дону Великого, но в разные места. Владимир Мономах дает решающую битву на границе Руси Половецкой степи, у города Шуруканя, он бьется, глядя на Шурукань, у начала Доня, когда он еще течет по русской земле, Игорь Святославич направляет свои войска в середину Половецкой земли. И далее к устью Дона. И здесь я хочу обратить внимание на самое главное, самое сильное, что разделяет эти походы. Поход Владимира Мономаха преследует оборонительные, сугубо оборонительные цели. Походы Игоря Святославича получается завоевать. Русские князья не ходили в завоевательные походы. Помните, как в повести временных лет Симхам и Эфет разделили до всю землю и бросили жребий не приступать к пределам друг друга. То есть вот то, что Господь дал тебе в владение, ты должен его оберегать, но не приступать к земле другого, не захватывать. А что здесь, о чем говорит, свидетельствует автор слова полку Игоря? Да потому что князь сказал князь князю: «Все мое, а то мое же, и на чаше друг на друга крамолу ковать». То есть, если они поступают здесь внутри, друг по отношению к другу, то есть братья, православные братья, христиане, то тем более уж пойти на половцев и завоевать их землю. Вот до чего доводит гордыня, я подчеркиваю это. Вот до чего доводит гордыня. Собрать славу, земную славу, это уже гордыня, и пойти в Половецкую степь. Давайте продолжим сопоставление двух походов. Владимир Мономах встречает перед началом похода со святополком в Долобске, со своим братом. Рече святополк: «Се аз, братья, готов есть с тобою. И встав Владимир и святополк, и целовашися, предоса на половцев». И Игорь Святославич встречается со своим братом Всеволодом. И рече ему будет тур села: «Седай, братья, своих борзых коммуни», и так далее. Владимир Мономах идет поход с сыновьями и племянниками. Игорь Святославич идет поход сыном и племянником. Мужами се самы, преднюю славу сами похитим, а заднюю поделим. Но поход Владимира Мономаха, поскольку свыше и определен, происходит совсем с другим осознанием этого похода. И поидоша, и возложивши надежду на Бога и Пречистую Матерь Его, и на святые ангелы Его, и поидоша во вторую неделю поста в пяток, а в неделю поидоша в нем же крест целует, и возложивши всю свою надежду на крест с многими слезами, и оттуда произлоши многие реки, и так далее, и так далее. И когда происходит главное сражение, решительное снажение, князь Владимир, представи полки свою едучи, представи попы свои пред полки пети тропари и кандаки Христа Честного в канун Святой Богородицы. То есть, оказывается, Владимир Мономах брал с собой и священников. И здесь тропарями, с молитвами, с кандаками выступают русские князья, возложив, повторяю, на надежду на Бога и Пречистую Матерь. И если князь Владимир, а мы с вами говорили, что он благоверный князь, возлагает здесь помощь на помощь Божию, то Владимир только на свои силы рассчитывает. Первая битва, как я уже говорил, проходит в пятницу. Вторая битва Владимира Мономаха в понедельник, и автор об этом знает. Но хотел бы обратить внимание еще на одну деталь. По ходу Владимира Мономаха 1111 года решающая битва происходит в понедельник Страстной Седмицы. Наставшую же понедельнику Страстной Седмицы, паки иноплеменницы, собраша полки свое многое множество, и выступивша яко борове велице, и оступиша полки русские, и тресну аки гром, сразившийся в брань, бы с люто между небо и по даху обои. И хочу обратить внимание на этот глагол «оступиша полки русские». Но здесь автор замечает, падали половцы пред полком Владимиром, невидимо избиваемые ангелом. И это видели многие человеки, потому что Владимиру помогает Бог. Теперь давайте посмотрим, как же отражает это же событие автор слова. Итак, другого дни вельми рану кровавые зори свет повидают. Быть и грому великому. Там же вот тоже треснул аки грома. Здесь быть и грому великому. Идти дождю стрелами с доном великого. Туся копьем преломати, туся саблем потручати о шеломе половецке. Половцы идут, обращаю внимание ваше, половцы идут от дона и от моря и от всех стран русские полки оступиша. Смотрите, как было у Владимира Мономаха. Оступиша полки русские. Это не случайное совпадение. То есть автор слова использует даже то же самое выражение, которое было в описании похода Владимира Мономаха. То есть оступиша, то есть со всех концов зажато. Но это свидетельствует о том, что автор действительно смотрел и сопоставлял оба похода. И для него было очень важно сопоставить то, как вел себя Владимир Мономах, возлагая надежду на Бога, и как Игорь Святославич, только надеясь на свои силы и на своих князей. Чем руководствуется Владимир Мономах? Он исполняет волю. Чем руководствует Игорь Святославич? А то, что продиктовала его гордыня. Идет за славой. И что происходит? Как результат Божьего наказания за гордыню – бесславие. Плен. Ту немцы и венедицы, и грецы, и марава кают князя Игоря. Ту Игорь князь, высидя из седла злата, а в седло кощей. А для русского воинов это войско – это гибель. Туся брата разлучиста, у брези быстрой каялы, туся кровавого вина не доста. Тупир до кончаша храбрые русичи, сваты попоили, а сами полегоша за землю русскую. Итак, первейший из грехов – это гордыня. «Я на тебя, гордыня, – говорит Господь Цаав, – испотнется гордыня и упадет». Вот в данном случае гордыня Игоря Святославича споткнулась и упала. Он пошел за славой для себя, а получил бесславие. Тема славы присутствует неоднократно в слове. Трижды, во всяком случае, его упоминает. Бориса же Вячеславича слава на суд, то есть на Божий суд приведе. В данном случае на смерть. И на конину зелену по полу посла за обиду Ольгову храбра и млада князя. Потому что по гордыне своей Борис Вячеславич похвалялся выступить один против четырех князей и тут же погиб в бою. Изяслав, сын Васильков, позвони своим острым мечом ошеломами литовскими, притрепя славу деду своему Всеславу. И третий раз, не так у река Стугна худу струю имела, уношу князя Ростислава затвори. Юный князь Ростислав Всеволодович утонул на глазах еще тогда молодого родного брата Владимира Мономаха, когда они бежали от половцев. И утонул он, утонул по своей гордыне, поскольку его трагическую гибель была расценена Киево-Печерским Потеряком как наказание за его тщеславие, за его гордыню и за его преступление. По его приказу был утоплен старец монастыря, блаженный Григорий, именно за то, что он ему предсказал такую кончину, такую страшную смерть. Князь Ростислав тогда не счел нужным получить благословение на этот поход. Владимир Мономах получил, и Владимир Мономах спасся, а Ростислав утонул в реке. Итак, проявление князем раскаяния и смирения привело к примирению Мономаховича. Почему? Дело все в том, что мы это уже будем говорить на следующей лекции, на этот момент. Но очень важно вот это сопоставление между Владимиром Мономахом и Игорем Святославичем. Игорь должен оказать милосердие и проявить смирение по отношению к Мономаховичу, прежде всего к Владимиру Глебовичу, с которым он был в конфронтации незадолго для похода. Но с другой стороны, Игорь должен проверить смирение. Вы, наверное, обратили внимание, что Игорь бежит из плена только после того, как, взяв в руку икону и крест, покидает свой шатер. И впервые в слове о полку Игореве упоминается Бог. Бог Игорю путь кажет из земли половецкой в землю русскую. Почему произошло это? почему Господь оказывает милосердие и помощь Игорю Святославичу? Какая же произошла перемена мыслей, которая возможна только при покаянии? Что случилось с Игорем? Почему происходит переосмысление его поступка? Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Всего доброго, до свидания.